Глава 27. Эпиграф. Хвалили все размеров красоту и мастера затейную работу. Алексей Константинович Толстой. Нет, лукавил Витюня, не умело, но лукавил. На самом деле он давно свыкся со своей участью и даже стал находить жизнь среди дикарей, не лишенной приятности. Даже к осервенелым ночным наскокам истосковавшейся без мужчины Хары он успел претерпеться и принимал их почти как должное. А что местные еще не изобрели баню и зимой практически не моются, так какой же спортсмен боится запаха пота? Тем более, что вечно висящий в землянке дым перебьет любой запах. Вшивости и грибка нет, ну и ладно. А главное, ушел куда-то и больше не возвращался потаенный страх перед женщинами. Уж всяко лучше жить под одной крышей с этой, чем делить коммунальную землянку с рыжим балабоном, воображающим, что он здесь самый умный. Растак сдержал слово насчет доли в добыче. После похода на беркутов Витюня получил целый ворох украшенных жемчугом и каменьями праздничных нарядов. Ни одна одежка не пришлась ему в пору, все пришлось отдать супруге. И главное — золотое блюдо, выкованное, похоже, из цельного самородка. Блюдо было старое, помятое, полусбитая чеканка на нем изображала то ли батальную сцену, то ли облавную охоту на зверя, классифицировать которого не взялся бы и Линей. Да что там чеканка? Был бы вес. Блюдо тянуло килограмма на полтора, никак не меньше. Витюня догадывался, что стал вторым в племени богачом после вождя. По счастью, угнанный у побежденных скот истари считался у местных общим достоянием, иначе Витюня просто не знал бы, что делать с блеющим и хрюкающим стадом. Разве что сразу, поборов отвращение, поубивать ломом всех скотов. Так до весны столько не съесть, как не обжирайся. А весной давись солониной, если не желаешь воротить нос от тухлятины. Слов 200 из местного наречия он уже знал и мог без помощи жестов потребовать еды или пива. Если супруга досталась хозяйственная и не любит зря болтать, большего и не надо. А Хара зря болтать не любила. Витюня смутно догадывался, сестра вождя не унизит себя до того, чтобы почесать язык с соседками, пока мужа нет дома. За вошедшую в привычку важную молчаливость Витюня был ей только благодарен. А нападет хандра, захочется слов и мигрени, до Юрика идти недалеко. Отросшую черную бороду он не стриг, длинные волосы, сменившие прежний короткий ежик, расчесывал деревянным гребнем на две стороны. По местной моде прихватывал узорчатой налобной фенечкой. Не раз и не два он ловил на себе взгляды молодок, да и девок тоже. Ну, первый парень на деревне как есть. Кажется, Харе завидовали все женщины племени, от отягощенных кучей детей дебелых матрон до малолетних сопливок включительно. Нет, был бы на его месте предприимчивый Юрик, поколение спустя в племени преобладала бы рыжая масть. Иногда между походами мучило безделье. Один раз Витюня добровольно отправился на заготовку дров. В поте лица полдня водил тупой медной пилой, разнимая стволы на поленья. И, изумив туземцев, развалил с одного удара необъятную плаху и каменный колун. Но в деревне поймал неодобрительный взгляд Растака, а дома вдобавок получил внушение от супруги. Младшему брату вождя и великому воину не следует увлекаться работой, приличествующей лишь рабам, в крайнем случае рядовым, ничем не выдающимся соплеменникам. Оставалось скучать. Странное дело, с женитьбой быт пошел на лад, а приступы скуки участились. И уже пугающе тянуло куда-нибудь в поход, размяться, погреть кровь. Но раз так медлил, выжидая неизвестно чего. Так или иначе, на третий день после визита к дантисту за лечение и моральный ущерб Ернан нахально потребовал золотое блюдо, но в конце концов согласился на рубин средней величины. Витюня, посвистывая сквозь прореху в зубах, вышел из дома, имея под мышкой верный лом, и направился к кузне. Там, дождавшись, когда пожилой одноглазый кузнец Сваги закончит проковку очередного наконечника копья, отобрал у молотобойца медный молот, с неудовольствием покачал в руке, легковат, зараза, и молча сунул лом в пасть горна. Кузнец и прочие мастеровые, обалдев, попятились на несколько шагов. Наблюдали молча. Вероятно, в их головах никак не помещалась мысль. Волшебное оружие, на котором, как рассказывают, однажды плясал небесный огонь, совать в обыкновенный земной горн, а потом кощунственно бить по нему заурядным молотом. Одно было им ясно. Несокрушимый богатырь явно собирался увеличить и без того громадную силу своей волшебной палки из неизвестного металла. На это стоило посмотреть, но издали. Откуда-то взялся Юрик, всегда ухитрявшийся быть там, где затевалось что-то интересное. Тоже остался в стороне, привалившись к столбу навеса. Ухмылялся и, видно, изобретал в уме какую-нибудь подколку на данный случай. Витюня одарил его неласковым взглядом и принялся качать мехи. Пламя загудело, завыло, обдало жаром. Железо, как ему и подобает, сначала стало вишнево-красным, потом зарделось алым, напомнив щеки полнокровной хары на морозе, и мало-помалу начало менять колер на изжелто-белый. Мучительно и напрасно пытаясь вспомнить лекции доцента Колобанова, вернее, ту единственную лекцию, на которой он случайно присутствовал, Витюня впал было в уныние, но махнул рукой и решил действовать не по теории, а по наитию. Дождавшись, когда железо засияет нестерпимо белым огнем, Витюня длинными клещами вытянул лом из пламени, бросил на медную наковальню. Ударил на пробу молотом, удовлетворенно гукнул и застучал размеренно и хлестко. Огорчали промахи, из-за которых стальная полоса получалась неровной, с неприглядными нашлепками по краям. Ну да первый блин всегда комом. Сейчас еще раз нагреем и прокуем сызнова. «Это что ж такое будет, а?» Наконец подал голос Юрик. «Кладенец, что ли?» «Ну?» — неласково отозвался Витюня, качая мехи. «Зря. Лом тебе больше шел. А как назовешь изделие?» «В смысле?» Свободной рукой Витюня почесал затылок под триухом. «Меч он и есть меч». «У рыцарей мечи имели имя собственное. Ну, Дюрандаль там, Эскалибур или что-нибудь вроде. Ты уже фигура фольклора?» А тебе песни поют, так что соответствуй, батыр. Пусть будет «Дитя лома», например. Погоди, он у тебя будет двуручный? Ну, тогда двурушник. Хорошее имя, право слово дарю. Шел бы ты отсюда, — угрюмо посоветовал Витюня. Куда это я пойду? — изумился рыжий надоеда. А если я посмотреть хочу? Повысить, так сказать, квалификацию. За это, между прочим, еще стипендию платят. «Сейчас я тебе заплачу!» — пригрозил Витюня. «Сейчас я тебе так заплачу! Достал! В общем, так, или уматывай, или помогай!» Как ни странно, помочь Юрик не отказался. Наверное, сам изнывал от скуки. Понятно, как от молотобойца толку от него никакого не ожидалось. Поэтому Витюня сразу вручил ему медные клещи и велел держать полосу на наковальне. Сам же стряхнул с плеч доху, взялся за молот обеими руками и, щурясь от окалины, принялся избивать заготовку мощными с оттяжкой ударами. Очень скоро узкая стальная полоса расплющилась чуть ли не на всю ширину наковальни. Витюня бросил молот и сконфуженно почесал в затылке. «Кажется, перестарались», — хихикнул Юрик. В ответ послышалось неопределенное междометие. «Думай живее, батыр, люди смотрят. Может, согнуть ее вдвое и снова проковать? Я где-то читал, что лучшие мечи так и делались. Попробуем, а?» Попробовали и убедились, что теперь будущий клинок имеет приемлемую ширину. Зато длина раза в полтора превосходит рост Витюни. «Зубилом лишнее отрубить», — без уверенности в голосе советовал Юрик. «Еще короткий меч сделаешь за сапожный, то есть за валеночный». «Мне и этот-то легок». «Тогда давай опять сложим вдвое, но уже подлиннее. Вот так, понемногу. Последовательными приближениями, понял? Должно получиться». Часа через два последовательных приближений взмокшие и растрепанные Витюня и Юрик имели перед собой ту же полосу металла, неровную, гнутую пропеллером и всюду разной толщины. Становиться лезвием меча лом ни в какую не желал. О том, что неплохо бы выковать еще и рукоятку с поперечиной, оба металлурга избегали говорить вслух. Нет, но это было совсем уже ни на что не похоже. Почти отчаявшись, чуть не плача, Витюня попытался вернуть неудавшемуся мечу форму лома. И через полчаса остервенелой работы понял, что это еще труднее, чем выковать меч. То, что получилось, устрашало своей формой и, может быть, взяло бы приз на конкурсе абстракционистов. Но немало не напоминало ни меч, ни лом. С последним ожесточенным ударом черенок молота с треском переломился. Рикошет медной болванки заставил пригнуться любопытствующих мастеровых. «Может, на топор переделаем?» — спросил Витюня, страдая хуже, чем от зубной боли. «Ага», — отозвался Юрик, — «наорала еще». «Хотя нет, не надо». «Почему?» — заморгал Витюня, не успевший спросить, что такое орала. «Потому что орёжи и так хватит, когда Растак узнает». Без сил упали на корытоподобную скамейку, затравленно озираясь по сторонам. Зрителей вокруг кузни собралось уже немало. Никто пока не смеялся. Слава местным богам, начальство в лице Растака, Хукана или кого-нибудь из вождей-союзников поблизости не наблюдалось, но оба понимали, что это лишь до времени. «Еще хорошо, что я вчера нашему пахану два лозунга подкинул. В единстве наша сила и миру мир», — тяжело дыша сообщил Юрик. Ему понравилось. Велел Ернану запомнить. «Может, не убьет нас сразу». «Кто кого еще убьет?» — пробормотал Витюня. «Он нас. Думаешь, пахан дурак? Не понимает, что как тактическая единица мы с тобой не стоим и десятка умелых аборигенов. Обломись. Ты и твой лом для него прежде всего пропагандистский жупел, а уже потом. Сам ты этот, как ты сказал. Я тоже, будь спок, но главное ты». Витюня тоскливо сплюнул сквозь прореху в зубах. «Удачное ты нашел время поиграть в «сделай сам», — осудил Юрик, прямо как нарочно выбирал. «А что?» — насторожился Витюня. «Новый поход скоро, вот что, на этих, которые на западе. Вожди решили весны не ждать». Бывший студент-металлург неслышно матерился. Как никогда хотелось в водке забыться. Вина и пива тоже хотелось. «По-моему, оно полегче стало», — печально пробасил он, качая в руках сработанную стальную абстракцию и не решаясь говорить о ней в мужском роде. «Сколько металла в окалину ушло?» «Вижу только один выход», — вздохнул Юрик, и Витюня встрепенулся с надеждой. «Он-то, честно признаться, не видел ни одного. В общем, так, я поговорю со Сваги, пусть он докует. А закалишь потом сам. Будем надеяться, что Сваги решится. Идет, нет?» «Я почему спрашиваю, вдруг ты хочешь еще разок попробовать?» Не дожидаясь ответа, Юрик направился к кузнецу, долго объяснял ему что-то, закатывая глаза и жестикулируя, а потом начал рисовать пальцем на снегу. Вернулся он довольный, с привычной ухмылочкой. Последней надеждой утопающего Витюня подался ему навстречу. «Договорился?» «А то!» «Дорого?» — спросил Витюня, чувствуя, как с плеч падает гора. «Бесплатно. Сейчас начнет, только молот починит. Я сказал, что ему доверена великая честь, ну и объяснил, что и как надо сделать. А что мы тут с тобой с железом наколбасили? Так это неспроста, запомни. Все это для того, чтобы волшебное оружие не убивало своих». Пытаясь не захихикать, Юрик состроил страдальческое лицо. «А то оно как кинется».